Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Данила Гальперович и гость студии «Радио Свобода» сегодня – это лидер общественной организации «Норд-Ост», организации, которая объединяет пострадавших и родственников жертв теракта на Дубровке, Татьяна Карпова. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
И я сразу говорю, что, уважаемые радиослушатели, с самого начала нашей программы вы можете звонить, задавать свои вопросы, звонить, в частности, на пейджер, номер в Москве 961-3333. По электронной почте также присылайте ваши вопросы или мнения. mail@radiosvoboda.ru. Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. 8-800-200-22-12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и вы также можете посылать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. +7 903 743 2801. Ждем ваших звонков, сообщений, мнений. А сейчас мы начинаем нашу беседу с нашим гостем. Татьяна, скажите, пожалуйста, насколько я знаю, сейчас ваша организация достаточно много и активно ведет судебные разбирательства и самые различные судебные инициативы предпринимает в отношении российских властей. Давайте по порядку. И, насколько я знаю, одна из последних инициатив – это инициатива с возбуждением уголовного дела против руководителей российских спецслужб, которые были ответственны за освобождение заложников в ходе операции в Доме культуры «Норд-Ост».
Да, это абсолютно все так. Но, наверное, надо начать с того, что наконец-то настала наша очередь, когда Страсбургский европейский суд наконец зашевелился в отношении нашего дела. И в данный момент мы проходим так называемую стадию коммуникации, когда Страсбургский суд уже озадачил правительство Российской Федерации своими конкретными вопросами, на которые правительство должно было ответить по сроку, который выделил Страсбургский суд, до 27 июня этого года. Но, как нам стало известно, правительство России прислали в Страсбургский суд свою просьбу о продлении этого срока. Страсбургский суд предоставил им еще срок до 27 июля. Вот он истек. Теперь мы думаем, что он буквально эту неделю должен... И те как раз мотивы, которые нас волновали, волнуют до сих пор. Наконец-то озвучить.
По полученной мною информации из Европейского по правам человека, правительство России действительно и прислало.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Проверить данных товарищей на принадлежность их к штабу, к оперативному штабу, который выполняли, на который была возложена функция спасения заложников. И действительно проверить, все ли функции, которые были, они обязаны выполнить, выполнены ими или, наоборот, не выполнены. И вот эти люди... И также мы просим привлечь всех других членов штаба, может быть, о которых мы и не знаем. Короче, мы подали свое уголовное дело на тех, кто получил героев России за Норд-Ост. Мы должны знать, за что людей наградили, за какие такие заслуги. И, в частности, на других членов штаба, которые вот не справились с такой очень ответственной задачей. Мы подали уголовное дело, потому что у нас есть очень серьезное обвинение в адрес нашего государства, нашего правительства. В частности, мы открыли для себя очень интересную штуку. Мы, наконец, поняли, почему не расследуется Норд-Ост, почему не расследуется Беслан, почему спокойно позволяется нашему правительству списать все трагедии, связанные с террором, которые произошли на территории Российской Федерации, в архив. Оказывается, дело все очень просто. Дело в том, что по Норд-Осту, например, было возбуждено изначально в 2002 году, 26 октября, уголовное дело по факту захвата террористами в заложники зрителям мюзикла «Норд-Ост». Точно так же 1 сентября 2004 года в Беслане по факту захвата в заложники учеников, учителей и родителей в школе номер 1 города Беслана. Точно такие же возбуждались уголовные дела по факту проведения террористами взрывов домов на Гурьяново-Каширке, взрывов в метро и так далее. То есть, понимаете, тогда... У Генпрокуратуры идет целенаправленное расследование, кто совершил этот теракт, в данном случае террористы. Они все убиты, и, следовательно, очень спокойно эти дела, очень удобно списывать в архив, потому что вроде бы как прокуратура все спокойно расследовала, и они могут спать спокойно.
Татьяна, но я преступление... здесь перебью вас на секундочку. Дело в том, что справедливости ради стоит, наверное, сказать, что действительно все-таки не те люди, против которых вы подаете сейчас запрос о возбуждении уголовного дела, захватили людей. Это ведь так?
Это так. Мы не снимаем вопросов и ответственность террористов, безусловно. Но вы поймите, разве государство не обязано, разве было возбудить уголовное дело по факту массовой гибели людей при операции по спасению заложников? Не является ли это преступлением государства, что даже не возбуждено такого уголовного дела? Хотя в Норд-Осте, как всем известно, погибло 130 человек. И ни один человек не понес никакой ответственности за смерти 130 человек. Беслан 333 человека. И точно так, также нет ни одного виновного вот в спасении этих людей. Террористы захватили, террористы совершили. Это все правильно. Но почему не расследуются теракты? Почему правительство не заинтересовано в нахождении того, кто все это совершил, кто все это сделал?
Татьяна Карпова, мы сейчас прервемся буквально на несколько секунд, не отключайтесь.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько честными и прозрачными могут быть выборы в России? Программное интервью председателя Центра избиркома Владимира Чурова газете «Известия» обсуждаем с адвокатом Вадимом Прохоровым, бывшим членом ЦИК с правом совещательного голоса.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В эфире программа «Время гостей». Мы продолжаем разговор с лидером общественной организации «Норд-Ост» Татьяной Карповой. Но я должен сразу сказать, что Татьяна отнюдь не единственный человек в этой организации. Она не вот лидер некой структуры, которая, как правило, бывает иногда состоит из одного человека. Это действительно масса людей, которые потеряли родственников или сами пострадали в ходе этого террористического акта и в ходе последовавшего освобождения заложников и доставки их к местам оказания медицинской помощи. И вот воспоминания одного из тех, кто пережил эту трагедию, одного из тех, у кого родственники были внутри захваченного Дома культуры, Дмитрия Миловидова.
Обзванивали больницы, везде говорили, здесь детей нет, или с вашими приметами ребенка нет. Наконец, только в ночь на 28 число, то через два дня после штурма, в штабе появились фотографии погибших бывших заложников. Это было половина первой ночи. Наши друзья, пользуясь своими служебными удостоверениями, уже успели ночью обегать в морге, и один из них опознал Ниночку. Когда мы приехали в морг, нам сказали, здесь нет детей. Зачем вы приехали? У нас, значит, женщина 20-25 лет. Мы сказали, покажите. На экране компьютера нам показали фотографию. Жена опознала ее по фотографии, но отец редко видит ребенка спящим, и смерть не красит. Я просил доступ к телу. Тело не показывали, я видел только руки, лицо, видел отеки под носом, видел черные отечные руки. Стало понятно, что это их отравили, это удушье, это газ.
Это голос Дмитрия Миловидова, и, вероятно, вот эти слова Дмитрия Миловидова говорят очень много о том, почему те, кто состоит в организации «Норд-Ост», начали судиться с российским руководством. Вы считаете, что основная причина все-таки гибели людей после того, как заложники были освобождены, это небрежность российского руководства, небрежность властей Москвы или кого-то еще?
Данил, я убеждена, что это только по вине нашего руководства погибли люди. Я приведу совершенно конкретный пример. Я в Норд-Осте потерял своего собственного сына. Моему сыну было 31 год, это был известный человек Александр Карпов. На данный момент у меня имеются собранные мной документы, о которых я уже сейчас открыто говорю, потому что я их переслала в Генпрокуратуру, говорящие о том, что, несмотря на отчет штаба, который отчитался, что к 8 часам утра 26 октября 2002 года ни одного заложника, ни одного пострадавшего на ступеньках или в районе даже театра уже не оставалось, все они были по больницам, моего сына забрали с Дубровки в 12:45. Причем у меня зафиксировано на вызове машины скорой помощи, что смерть моего сына наступила в машине 03. То есть я имею право судить, что мой сын умер, когда его в 12:45 положили в эту машину скорой помощи. Дальше мы стали разбираться, где же находился мой сын, до 12:45. Мне хочется сказать еще о том, что температура тела на момент 12:45 у моего сына была 35 градусов. Это температура живого человека. И мы стали разбираться, и мы выяснили, что 7 часов с момента начала операции мой сын находился в целлофановом пакете среди трупов в так называемых двух автобусах, которые стояли по улице Мельникова, дом 10. Они были заранее туда припаркованы, и туда людей скидывали, не разбираясь, я вам честно говорю, не разбирались, не проводили профессиональные сортировки на живых и мертвых. Вот показалось, что человек не дышит, его кидали туда, одевая на него страшно. Пакет. Вот мой сын погиб такой страшной смертью. Разве я лично могу забыть это? Я могу жить с этой мыслью, перечитывая эти бумаги? И вы знаете, и самое страшное, что такие случаи ведь не единичные.
Ну, собственно, ровно поэтому я привел слова вашего коллеги по организации «Норд-Ост». У нас уже есть звонки слушателей. Сергей из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире, если можно коротко.
Здравствуйте. У меня, значит, один вопрос. Вот сами ли освободили себя вот узники «Норд-Оста», или все-таки их освободили спецслужбы? И второе. Вот в журнале «Наш современник» за 2002 год, номер 12, описан случай, когда в Угличе чеченцы убили подростка. Но местная власть ничего не хотела предпринимать, поэтому жители сами стали себя охранять. Но из Москвы приехало 18 машин с вооруженными чеченцами. Вот. Вызвали, значит, из Ярославля ОМОН, никого не арестовали, никого не задержали. Ну, понятно, по моему мнению, это понятно, что они, вооруженные чеченцы, могли проехать из Москвы только с согласия спецслужб или милиции, вот Грызлова того же бывшего. Вот. Ну и тем более не задержал никого ярославский ОМОН. То есть вина, по-моему, здесь ясна на кого. И, ну вот потом Нордост случился через полгода осенью, и потом...
Сергей, Беслан, если можно, скажите, у вас есть еще вопрос?
Нет.
Спасибо большое.
Давайте я отвечу, Сергей. Конечно, трудно сказать, как заложники сами себя освобождали. Во-первых, как всем уже давным-давно известно, был применен при штурмовой операции газ. Как до сих пор, как ни странно, прокуратура нам его не называет, а пишут как неидентифицированное химическое газообразное вещество, примененное при штурме. Конечно, зал весь спал. Зал находился в коме. Спасать себя могли единички, на которых вот по каким-либо причинам этот газ воздействовал более медленно. Это единицы, кто вышли собственными ногами. В основном, конечно, спасали спецслужбы.
Татьяна, скажите, пожалуйста, а был ли, по-вашему, другой способ спасти заложников?
Да, я считаю, что был. Мы сделали такие выводы, пришли к таким выводам, что можно было попробовать решить вопрос мирным путем, путем переговоров. Основываясь на показаниях парламентеров господина Явлинского, господина Говорухина, той же самой вот нашей любимой погибшей госпожи Анны Политковой, они были парламентерами, и в их показаниях по материалам уголовного дела мы читали эти показания. Там черным по белому написано, что мирные переговоры были реальны и возможны, что чеченские террористы, захватившие Норд-Ост, не требовали мгновенной остановки войны. Они требовали, первое, это прекратить артобстрел мирного населения с 27 октября 2002 года. А второе их требование было прекратить зачистку, которая также сказывалась на мирном населении.
Я на секунду вас перебью. Вам не кажется, что любое выполнение требований террористов провоцировало бы новые террористические захваты?
Вы знаете, я не знаю, провоцировало оно бы или нет, но невыполнение, вот не то, что наше правительство не пошло им на уступки. А что нам дало это? Дало, ну, дальше Беслан, что нам это дало? Нам это не дало ничего абсолютно. И более того, ведь штурм-то, он не достиг своего изначально вложенного смысла. Если газ, как предполагали штурмовики, должен быть мгновенного типа, извините, он был далеко не мгновенный. Люди по 20-15 минут не спали. Более того, когда вошла отряд «Альфа» и отряд «Вымпел», первый, кто пересек порог Норд-Оста, во-первых, там половина из них также и упали от этого же самого газа, задохнувшись этим же самым газом, отравившись им. А вторая половина, они просто вели натуральный бой. И это только Господь Бог спас, что чеченские террористы не взорвали этот зал.
У нас есть на линии звонок. Анна из Москвы, врач скорой помощи. Я вижу, что она попросила себя представить так в эфире. Анна, пожалуйста, у вас вопрос или мнение?
У меня есть свое мнение.
Если можно, коротко, пожалуйста.
Могу вам сказать совершенно точно, что врачи скорой помощи, которые там работали, я не была в их числе, но я знаю со слов многих из них, что они могли быть предупреждены о том, что против этого газа есть прекрасный антидот, который у нас в сумках есть. Это налоксон, то есть против наркотического действия вот этого газа. Спасибо. У него есть свои побочные эффекты, но если бы мгновенно развернули военно-полевой госпиталь где-то рядом с Норд-Остом, всех пострадавших выносили бы туда и мгновенно ставили капельницы каждому и... вводили этот антидот, то погибшие тоже были бы, безусловно. Но их было бы гораздо меньше, в разы.
Анна, скажите, пожалуйста, вот очень важно, и спасибо, что вы позвонили. Скажите, как по-вашему, кто был главным ответственным за то, чтобы такой госпиталь был развернут, и чтобы такая помощь, такая срочная и такая квалифицированная была бы оказана?
Ну, вы знаете, во-первых, есть служба МЧС, в конце концов, у нас. Во-вторых, наверняка есть армейские службы, которые могли быть задействованы.
Вот у вас есть свой ответ, почему это не было развернуто?
Понятия не имею. Я думаю, только от большого разгильдяйства. Или же сами те, кто организовал штурм, не предполагали, не знали, просто были некомпетентны в том, какой газ и каким он обладает действием.
Большое спасибо, Анна. Я хотел спросить теперь Татьяну Карпову, как вам кажется, вот то, о чем сейчас Анна говорит, это бы выручило?
Это, безусловно, бы выручило. Но самое страшное, вот Аня затронула налоксон, это антидот, который применялся при нордосте. А вы знаете, ведь этот антидот, люди тоже просто, вот и МЧСники, и медики, которые действительно спасали наших людей, они его нашли, просто нащупали, как говорится, какое-то средство, которое более-менее помогает. Но самое-то ведь страшное.
То есть им никто не сказал, что это помогает, их не проинструктировали ровно на этот случай и так далее?
Абсолютно, никто никакой инструкции им не давал. И более того, самое-то страшное заключается в том, что вот теперь, спустя 5 лет, мы можем смело сказать, что газ, который применялся при нордосте, вообще не имеет никакого антидота. Налоксон – это средство, которое, ну, хоть как-то там помогало выйти из положения. Это уже преступление применять такое спецвещество, не имеющее антидота.
Ну, тем не менее, вот как вам кажется, я просто хочу здесь очень четкую границу провести, если можно коротко ответить на вопрос. Вы разделяете тех, кто врывался с оружием, освобождая людей, и тех, кто потом заботился об их выздоровлении или вообще выживании?
Не совсем поняла ваш вопрос. Те, кто врывался с оружием со стороны, вы имеете в виду террористы?
Да, те, которые освобождали, естественно, те, которые освобождали.
Ну, люди делали свое дело. У нас, кстати, никогда не было таких вот осуждений. Мы, наоборот, благодарны очень тем же и вымпелцам, и альфа-отрядам, которые помогали. Эти люди, они не только выполнили свою боевую задачу, они же еще и нарушая законы, там, нарушая свои уставы, они же вытаскивали наших ребят, они их помогали рассортировать там по этим автобусам и помогали, более выполняли даже больше того, что им, ну, положено было по уставу.
Я сейчас объясню, почему я вас об этом спрашиваю, потому что может создаться впечатление, что вы как бы возлагаете всю ответственность на всех-всех-всех, кто так или иначе был причастен к освобождению, к оказанию медицинской помощи. И вы сейчас сказали достаточно четко, что нет, для вас это люди, что называется, разные. Те, кто выполнял свою боевую задачу, и те, кто должен был позаботиться о заложниках.
Наши все претензии только к штабу, который не разработал абсолютно и пустил просто на авось само протяжение операции по спасению заложников. Не было как таковых ни оповещений никаких больниц. Если они и были, то почему-то именно в эти больницы заложники не были доставлены. Не было вот этого военного госпиталя, потому что нам, как объясняли, что военный госпиталь должен быть... Нельзя его здесь ставить, потому что взрывоопасное здание.
Ну что же, мы продолжим эту беседу. Довольно печальная тема, очевидно печальная тема. После выпуска новостей не отключайтесь. Ну, а для тех, кто будет слушать наш эфир дальше, в 22 часа аналитический журнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, вопросы, которые там будут обсуждаться. Кто может въехать в США без визы? Проблема наркотиков для Турции. Каково это быть перевалочным пунктом? Помогут ли протрезвлению общества высокие цены на алкоголь? И другие актуальные темы. Программа «Время и мир» выйдет в эфир с 10 вечера, с повторением 2 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Белоруссия перечислила «Газпрому» 190 миллионов долларов в счет долга за поставленный газ на погашение всей задолженности почти 460 миллионов долларов. Минску дана неделя. Власти штата Миннесота в США сообщили последние данные о жертвах недавней катастрофы в Миннеаполисе. При крушении моста в среду погибли 5 человек, 79 ранены, 30 все еще считаются пропавшими без вести. Из Афганистана поступают неподтвержденные сообщения о гибели большого числа мирных жителей в результате американских авиаударов в провинции Гильменд. В заявлении сил коалиции говорится, что авиаудары были нанесены в районе Багран по группе талибов, и мирных жителей там не было. В Вологде сгорело помещение редакции еженедельника «Газета 35». Главный редактор издания уверен, что редакцию подожгли из мести, поскольку газета часто критиковала чиновников. В военную прокуратуру Петербурга поступило заявление родителей новобранца, которые утверждают, что во время репетиции присяги сыну сломали ногу. В больнице оказались еще 8 призывников из Петербурга. Талибы готовы вести переговоры о заложниках в любом районе Афганистана при условии, что ООН гарантирует им безопасность. Представитель движения «Талибан» заявил, что встреча с делегацией Южной Кореи может состояться даже в Кабуле, но только на этом условии. Известная узбекская правозащитница Мутабар Тайбоева, находящаяся в заключении, опасается за свою жизнь. Об этом говорится в записке Тайбоевой, которую ей удалось на днях переслать из тюрьмы. Власти Непала, пострадавшего от катастрофических наводнений, обратились к мировому сообществу за помощью. Четверть миллиона жителей страны остались без крыши над головой. Великобритания назначила собственного представителя на Ближнем Востоке.
В эфире программа «Время гостей» Радио Свобода, и в прямом эфире в студии Радио Свобода лидер общественной организации «Нордост» Татьяна Карпова, и мы разговариваем о последствиях событий пятилетней давности, о том, что эта организация сейчас судится с российским руководством, о том, что, по мнению многих, имевших отношение к событиям на Дубровке 2002 года, российские власти и московские власти не проявили должного понимания ситуации и готовности к ней. Татьяна, скажите, пожалуйста, если можно поподробнее, вот о том деле, о котором вы сказали, что вы получили ответ российского правительства. Еще не получили, ответ пришел в Страсбургский суд, вы его еще получите. Вот это дело было против кого и как вы судились?
Но это дело носит такое название, которое дал Страсбург. Это по имени одной из наших заложниц, Чернецовой и другие против России. Понятно, что обвинение наше идет, конечно, к российскому правительству. Вопросы все те же. Почему не было организовано после штурмовой операции по спасению заложников? И вот то, что многие говорят, действительно упрекают, что мы в эфире появляемся, там у нас единицы, кто появляется в эфире. А вот это Страсбургское дело, наверное, очень о многом говорит, то, что нас много, и то, что все люди не забросили дело Нордоста, а продолжают бороться. По Страсбургу у нас проходит 57 наших заложников, у которых есть претензии к правительству, которые отдали свои документы в Страсбург.
Нам продолжают приходить сообщения, в том числе СМС. Владимир из Ульяновска: «Татьяна, восхищаюсь вами, вашим мужеством, не бойтесь». Я думаю, что, судя по тому, что Татьяна Карпова и ее товарищи, по несчастью, судятся с российским руководством, они действительно мало чего сейчас боятся. И у нас на линии еще один слушатель, это Владимир из Петербурга. Пожалуйста, здравствуйте, если можно кратко.
Здравствуйте. Ну, во-первых, Татьяна, я хочу выразить соболезнования в связи с гибелью сына. Вы сказали, сын у вас погиб.
Спасибо.
Ну, вот вы знаете, что мне какой вопрос бы хотелось задать. Ведь понимаете, антитеррористическая операция – это такое сложнейшее дело, оно просто не может быть идеально. Вот простейший пример. Значит, сегодня американцы, там, допустим, для того, чтобы убить там руководителей Талибана или кого-то, да, там погибло 230 человек. Это вот простой пример. Ну, это ведь не распишешь так, чтобы сделать правильно, чтобы никто не погиб. Я не знаю вот таких идеальных операций. Тем более, когда вот так было нашпиговано бомбами залпов и столько террористов. Ну, я даже не знаю.
Владимир, дело вот в чем. Я немножко, может быть, здесь вмешаюсь. Речь, здесь мы говорили об этом в первой половине программы, идет, не, возможно, не о самой операции, а о том, что российские власти делали после нее. И так, как готовилось оказание помощи. Я прав, Татьяна?
Я хочу просто сказать, мне очень понравился этот вопрос, вот в связи с чем. Было 3 дня, когда захватили и когда был штурм. Вот этот промежуток захвата в плен 3-дневный. Все 3 дня наше правительство, наши силовики отрабатывали в таком же здании, подобном, как театральный центр на Дубровке. Есть такой еще ДК «Меридиан», который стоит на Калужской площади. Они отрабатывали досконально, до сантиметрика, свою штурмовую операцию вот, по подаче газа и как они будут дальше уничтожать боевиков. Но почему же за эти 3 суток у государства не возникло необходимости? Они уже знали, что в зале находится 912 человек. Где 912 хотя бы носилок? Где 912 врачей на всякий пожарный? Где 912 машин скорой помощи? Их просто не было. Разве за 3 суток у нашего государства не нашлось возможности развернуть тот же самый военный госпиталь? То, что нам говорят, была взрывоопасная ситуация около театрального центра, это ерунда. ерунда, это ложь натуральная, потому что в 30 метрах от центра на Дубровке находился так называемый и находится сейчас госпиталь номер один ветеранов Великой Отечественной войны. В этом здании находился огромный отряд нашего правительства, находились послы, в том числе посол Соединенных Штатов Америки, посол Австрии, посол Нидерландов. Неужели бы их головами наш, извините, президент рисковал бы? Для них это не взрывоопасно, а для простого госпиталя опасно?
Ну, я должен добавить одну вещь. Действительно, все-таки вокруг ДК на Дубровке опасность взрыва сохранялась даже в то утро, когда вроде бы он уже был взят штурмом, потому что в один из моментов, я просто был там, в один из моментов всему оцеплению и всем, кто находился в ближайшем поле около этого Дома культуры, была команда бежать со всех ног, как только можно, дальше от здания, потому что было найдено второе большое взрывное устройство. Это было утром после штурма. То есть опасность взрыва все-таки существовала. Дело немножко в другом. Сейчас я хочу, я имею в виду, вот в чем. Очень многие ставят вопрос о такой философский. Было ли у российского руководства цель спасти заложников или была цель уничтожить террористов? Этот закон, то есть этот вопрос еще раз возникал уже после теракта в Беслане. У вас есть на него ответ?
Это изначально, совершенно изначально цель государства прежде всего в таких ситуациях уничтожить всех террористов. И нам до сих пор непонятно почему. Ведь были такие случаи, когда вы, наверное, наверняка попадались, по крайней мере, распечатки в «Новой газете», когда на ступеньках по кадрам там мы показывали пленку, которая к нам попала, видеосюжет, где на ступеньках служительница, не знаю, кто она, спецслужб, подходит с пистолетом и расстреливает на ступеньках человека. Он был, этот человек, в наручниках. Мы до сих пор не можем получить ответа, кого расстреляли, кто это был. Если это террорист, он явно был уже обезврежен, у него были наручники, его волоком тащили по ступенькам. Почему его не взяли живым и не допросили? Почему у нашего государства нет цели взять кого-нибудь из террористов, допросить, чтобы извлечь уроки, чтобы понять, кто организовывает эти теракты? И вы знаете, у нас у всех появляются очень нехорошие мысли. Если государство не заинтересовано в допросах террористов, если они не хотят от них получить правду, почему же тогда они скрывают эту правду от людей? Чего они там боятся?
Скажите, я знаю, что была инициатива, чтобы организации жертв самых различных терактов, которые произошли в России в последние несколько лет, жертв от взрывов двух самолетов, жертв взрыва на Рижской, жертв Беслана, жертв Нордоста, вот уже какой список-то страшный на самом деле. Вроде бы была мысль объединиться в одну организацию.
Да, как? Мы давно объединенные.
Расскажите об этом.
Мы представляем собой одну единую организацию, в которую входят вот такие отдельные как бы организации. Это, конечно, Беслан, матери Беслана, голос Беслана. Это организация «Взорванные судьбы». Это самолеты Ту-134, Ту-154, Москва, Волгоград, Москва, Сочи. Это отдельные лица из терактов по взрыву домов 99-й год, Гурьянова, Каширка. Это взрывы метрополитена. Да, нас очень-очень много. Мы поняли, что в одиночку это бесполезно разговаривать с нашим государством. Вы знаете, могу привести просто совершенно конкретный пример. Вот сегодня буквально я получила очередное письмо интересное. Вот я вам его принесла, к сожалению, не могу показать радиослушателям. Дело в том, что мы уже неоднократно обращались...
Если можно простить или отрывок.
Да, да, ну тут буквально две строчки. Сейчас прочитаю. Мы уже неоднократно обращались к главе нашего государства, к гаранту нашей Конституции за право на жизнь, господину Путину, и требовали от него проведения детального, действительно объективного уголовного расследования по Нордосту, по Беслану и по другим терактам. И вот в очередной раз при подаче данного заявления в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела вот сейчас месяц назад, которое мы подали, мы послали параллельное письмо на имя господина Путина с просьбой, с требованием, вернее, даже не с просьбой, проконтролировать ход расследования, ход вот этому нашему заявлению. Мы требовали от него также помочь нам привлечь к ответственности людей, которые совершили натуральное преступление по халатности и преступление по сокрытию гостайны, которое привело к такому количеству жертв. И вот я получила очередное письмо. Вот посмотрите, как в нашем государстве можно общаться с президентом. Сообщаем, что на ваше обращение, направленное на имя президента Российской Федерации, мы получили ваше письмо. В соответствии с частью 3 статьей 8 федерального закона, о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, ваша заявка направлена в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. То есть на кого мы жалуемся, туда это и письмо обратно и приходит. Это уже
неоднократно.
Скажите,
пожалуйста, вот ответьте мне на один вопрос. А с вами Путин виделся?
Да что вы, конечно, нет. Хоть мы неоднократно предлагали эту встречу. Вот матери Беслана съездили на такую встречу. Причем мы были в тот момент, это было год назад, мы присутствовали в Беслане.
Я почему спросил? Потому что меня это очень сильно удивило. Я помню, что Владимир Путин встречался с семьями погибших подводников. Я помню, что он встречался, с теми, кто потерял детей и родственников в Беслане. И почему он не увиделся с вами?
Вы знаете, во-первых, я считаю, вот я говорю откровенно по радио, пускай люди слышат, мы были в шоке от этого вдруг внезапного приглашения матерей Беслана к нему на ковер. Ну, как хватило вообще совести у людей, ну, президента в частности, людей сняли с могил. Это было 2 сентября, когда люди реально были на могилах. Их подняли, их посадили в воздух, и их привезли к Путину, где они, как после этого возвращения, я была там в Беслане, я их и провожала, и встречала. Уехали женщины в одном состоянии, приехали они абсолютно зомбированные. Просто они изменились полностью. И люди, когда приехали к нам обратно, мы их спросили, вы видели Путина? Да, видели, мы с ним разговаривали. Мы видели честные глаза Путина, сказали нам матери Беслана. И он нам сказал, подождите немножко, мы расследуем ваш теракт. Все будет, он обещал нам, и Сусанна Дудеева обращалась ко всем бесланцам, что ждите немножко, Путин все расследует. Я ее тогда еще спросила, сколько лет ты будешь ждать, Сусанна? Прошел слух, что вот в тот момент якобы Северная Осетия в состав делегации предложили на выбор, либо они посылают свою делегацию вот в чистом виде Северной Осетии, Беслан, либо они объединяются с Нордостом, приезжают на ковер к Путину. Но это, опять же, пришло в Северную Осетию. Но к нам напрямую никто таких предложений, и, естественно, нам не давали таких предложений.
У нас есть еще один звонок слушателя, Юрий Владимирович из города Волжский. Пожалуйста, вы в эфире, если можно коротко.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы можете себе представить, чтобы такой теракт был при советской власти? Ну, скажем, в 70-х, в середине 70-х годов и так далее. И второй вопрос. А разве Путин и его правительство не являются террористическим, которое повышает цены на продовольство, которое занимается ликвидацией своей промышленности?
Юрий Владимирович, у меня к вам есть одна маленькая просьба. Вы не говорите, пожалуйста, ничего, что вы потом не сможете отставить в суде. Потому что повышение цен на продукты не подпадает под определение терроризма, даваемое Уголовным кодексом Российской Федерации. Пожалуйста, Татьяна.
Ну, я не знаю, возможно ли были теракты в советское время или нет, мне кажется, нет, потому что тогда и отдельные какие-то уголовные преступления, убийства-то были просто в единичном случае. Я застала в совковые так называемые времена и помню их хорошо. Я не представляю, чтобы в те времена, возможно, были такие ситуации. Тогда как-то и жизнь-то была чище, чем сейчас. Все-таки самое страшное, за каждым терактом стоят политические игры. Они стоят, они, понимаете, ну, от них никуда не уйти. И тут волей-неволей будешь думать, что сохраняется какой-то приоритет политической нашей страны. Поэтому, может быть, уничтожаются все террористы. Поэтому мы их всех мочим в сортире. Я не знаю, мне трудно ответить на этот вопрос, но что-то неприятное, вот оно все больше и больше, это чувство у нас, понимаете, мы его приобретаем все больше и больше. Все больше и больше какой-то вот...
Но, с другой стороны, в полицейских государствах вообще с преступностью довольно сложно, потому что все находятся под серьезным наблюдением и так далее. Это просто другие страны, они живут по другим законам. Это действительно так, что в свободных странах вот такие преступления, я не говорю о терактах, их достаточно много. Это совсем другие взаимоотношения общества, правоохранительных органов, преступников и так далее. Если говорить о каких-то будущих шагах, и я думаю, что поскольку в этом году 5 лет, то, вероятно, эти шаги состоятся. Можете ли вы что-то сказать о них?
5 лет, да, в этом году у нас очень тяжелая дата. 5 лет будет 26 октября, со дня гибели наших родных и близких, наших детей. У нас нет веры в рапорта, который постоянно мы слышим по радио, по телевидению, что у нас очень хорошо сейчас идет операция по прекращению там каких-нибудь, по предотвращению каких-либо терактов, по там операции по захвату каких-то еще поисков каких-то боевиков. Не очень в это верится, честное слово, потому
Почему?
Что ну, у нас есть, например, подозрение, что недавно была, в сводках прошла информация о том, что, ну, грубо говоря, недавно, вот практически уже год тому назад, да, что погиб Басаев, что его убили, опять же, при успешной операции силовиков. У нас и у Беслана есть очень глубокое сомнение, что тело действительно было идентифицировано, что это был действительно Басаев.
А почему сомнение?
У нас есть сомнение, потому что мы разговаривали со многими людьми, приезжающими из Чечни, со многими разговаривали правоохранительными организациями, нас все уверяют, что невозможно провести был анализ ДНК, так как близких родственников, по крови которых можно было провести этот анализ, можно было идентифицировать тело погибшего. И второе подозрение, то, что матери Беслана уже написали в Генпрокуратуру ходатайство с просьбой предоставить им вот этот отчет по определению, это было тело Басаева или нет. И получили очередной отказ. Мы тоже сейчас попробуем так сделать, потому что нас вопрос этот волнует. Липовые отчеты, они очень... И постоянная ложь, вы понимаете, во всем. Ложь вот изначально, с первого дня, любого теракта до последнего, это убивает и веру, и во все.
А у вас средства. Есть объяснение, почему?
Нам все время кажется, что вот наше государство что-то скрывает. Вот скрывает.
Так вот я одно... говорю, а у вас есть объяснение, почему? Вы сами себе отвечаете на этот вопрос?
Сами себе мы отвечаем на этот вопрос, потому что это опять политические игры, под которые уже попадают и мирные люди, и даже дети. Мы считаем, что это какие-то политические игры. Вот мы очень хотим докопаться, да, правда. Поэтому мы начали со штаба, но мы на этом тоже не успокоимся. Понимаете, мы будем идти дальше по-другому.
Тань, скажите, пожалуйста, а вот на то, что вы начали, на вот это обращение с требованием возбуждения уголовного дела, какая-то реакция властей последовала? Потому что это, в общем, довольно серьезный шаг, когда родственники заложников, погибших, пострадавших, судят свое государство. Как-то они отреагировали, не знаю, звонили, писали.
Понятно. Вот удивительно, мне очень многие сейчас задают этот вопрос. Удивительно тихо, потому что любые наши, даже какие-то крупные мероприятия вызывали полнейший ажиотаж, и меня неоднократно и вызывали так называемые собеседования, ну, будем говорить, допросы.
Сейчас расскажите
полная
хотя
тишина,
бы об одном.
Полная тишина.
Расскажите о таком собеседовании.
Ну, вы знаете, у меня было предупреждение, это было 2 года тому назад, буквально накануне нашей годовщины, опять же, 26 октября, 25 вечером я была приглашена на такую беседу, ко мне приехали в наш микрорайон и потребовали выйти из квартиры, я вышла, и мне сказали, что завтра, если ты хоть слово там что-то произнесешь на площади против правительства, смотри, вспомни о том, что у тебя еще 2 детей. И так получилось, что на следующий день у нас просто было совершенно жутко столкновение с администрацией нашего департамента, нашей префектуры, которая вот устраивала все эти наши, тоже пыталась устраивать вместе с нами памятные мероприятия. Они нам вдруг вечером в 10 часов 25-го, накануне 26 числа, решили перенести время нашей вот этой памятного минуты, памятного мероприятия, потому что один из господин, из господ из мэрии должен был приехать вдруг к нам туда вот повидаться с нами. И его не устраивало наше время. И поэтому я должна была всю ночь обзванивать народ и говорить, что время поменялось. Я категорически отказалась это делать. То есть я практически сорвала городское мероприятие, вот устроенное администрацией города. И меня очень серьезно предупредили. Я, несмотря на...
Подождите секунду, вы сорвали городское мероприятие,
ну, в общем,
я надеюсь, вы
да.
шутите?
Нет, я не шучу, потому что народ не пришел. Они мне требовали, чтобы мы обзванивали, пришли там собрались, предположим, к 11, к 10 часам, а мы все договорились прийти к 11. И мы настояли на своем, мы пришли к 11.
А это они вам так провести городское
ну,
мероприятие
поручили, да? Ну
да,
они нам помогли, да-да-да, они нам так помогают иногда. Это очень бывает интересно, когда они приходят.
А вот те люди, которые с вами говорили и предупреждали вас вот этим вызовом на лестничную клетку, они как-нибудь представили, сказали, кто они есть?
Нет, ну такие люди никогда не представляются, они просто дают понять, что они очень весомые люди. Ну как-то промелькнула такая фраза, что это из личной охраны.
Из личной охраны кого?
Нашего президента.
Ну что ж, это тогда так, случай очень серьезный, хотя, конечно же, вызывает некие сомнения, чтобы личная охрана Владимира Путина занималась такими делами, но в любом случае, если предупреждение было, то оно было. Вот еще раз, если можно, что в этом году, и если вы будете что-то делать, может быть, уже кто-то пишет вам, кто-то как-то готовится к этому?
Вы знаете, нам никогда никто ничего не пишет, и этим, наверное, очень гордимся. У нас достаточно своих грамотных людей, нам еще за 5 лет никто ни разу не писал никаких сценариев, мы пишем все сами.
Я говорю немножко не об этом, просто теракт тогда на Дубровке был очень серьезно воспринят не только в России, но и в мире, и очень большая реакция была. Я имею в виду, да, получаете ли вы какую-то поддержку и так далее.
Безусловно. Если бы нас народ не поддерживал, это было бы вообще нам просто невозможно бы жить и существовать на белом свете. Огромное спасибо всем тем, кто нас действительно разделяет, наши позиции поддерживает. Во-первых, нам уже позвонили, было много звонков и из Англии людей, которые действительно нас просто поддерживают. Много звонков из Америки, потому что там находятся наши пострадавшие, также в Норд-Осте. Звонков очень много, и нас очень радует то, что в этом году звонят уже из Нижнего Новгорода, из Воронежа, из Санкт-Петербурга, и люди предлагают целиком прямо на автобусах подъехать на наше мероприятие, чтобы с нами просто постоять рядом в самые тяжелые минуты и поддержать нас. Вот огромное всем спасибо именно за это. Мы ждем, вот, что в этом году будет площадь у нас заполнена.
Вот, а в 5-летие трагедии скажите мне, пожалуйста, что-нибудь власть как-то готовит, я не знаю, может быть, она пытается как-то облегчить вашу жизнь, потому что это все-таки очень серьезная дата, и это было страшно посреди Москвы.
Данила, знаете, уже, наверное, месяцев 8, как мы написали ходатайство по всякие там письма, прошения и в мэрию Москвы, и, естественно, в юго-восточную управу, и в южно-портовую именно нашу администрацию тоже Москвы писали мы обращение. У нас очень скудная дощечка с именами погибших. Ее вот именно доской памятной назвать нельзя. Она действительно имеет очень плачевный вид. Причем она повешена сбоку в торца театрального центра, пришла полностью в негодность. Мы каждый год устраиваем просто целые там скандалы с нашей администрацией, требуя хоть как-то отреставрировать буковки, которые уже, покрываясь патиной, нечитаемые абсолютно. И грозим то, что мы сейчас выйдем просто вот при всех журналистах, которые собираются на площади, поставим стремянку и будем с тряпочкой очищать эти буквы, если они нам сами это не помогут сделать. В этом году мы подали такие ходатайства, и нас уже несколько раз вызывали на собеседование в административный округ Юго-Востока. Мы ездили к ним туда в департамент и в управу Южного порта и просили, чтобы нам эту доску повесили, наконец, с фронтальной стороны театра, чтобы ее увеличили, чтобы действительно мы могли прочесть фамилии 130 человек погибших. Более того, мы просили немножко нам отконструировать эту площадь, привести ее более-менее в нормальный вид, то есть поставить небольшие вазоны, в которые мы можем просто-напросто хотя бы цветы класть не на ступеньки, а цивильно как-то разложить их у стены. Просили сделать нам специальную такую дощечку, стоечку, на которую люди могут приходить ставить свечки.
То есть, если коротко говорить, вы сейчас занимаетесь организацией мемориала, мемориала,
да,
если можно сказать мемориала, потому что это целый комплекс, да, вот самых разных,
конечно,
деталей, посвященных памяти погибших в этом месте.
Конечно.
И власти, как они реагируют?
И тем более, что власти сами поставили на этой же площади памятник, который мы считаем не совсем вообще, конечно, приличным, он позорный, что памятник жертвам впрок, так называемый. Но
тем не менее поставили.
Это площадь именно жертв.
А вот сейчас, как они реагируют?
Кроме каких-то обещаний, что все будет сделано, пока ничего мы не видим. Более того, мне подписала управа Южного порта, вернее, Юго-Востока, департамент Юго-Востока, мне написали, что они дают какому-то учреждению ставку на человека, который будет каждый день приходить убирать эту площадь, следить за ней, там, следить за доской. При разговоре с Южным портом, уже на разряд ниже, да, инстанции, мне говорят, да ты что, какая ваша доска? Это дали распоряжение только около памятника там все убирать. Ваша доска как была, это одни обещания, так она и стоит. То есть одни обещания. Вот на этой неделе мы собираемся, конечно, в мэрию ехать уже, разговаривать непосредственно, если нас только примет Людмила Ивановна Швецова или Юрий Михайлович Лужков. Будем требовать, чтобы нам площадь привели в порядок. И очень просит народ часовенку, хоть маленькую, хоть какую. Оказывается, без личного разрешения Алексея Второго это тоже невозможно.
А вы обращались в патриархию?
5 месяцев уже ждем ответа на свое письмо. 5 месяцев. 5 месяцев звоним к ним туда каждый божий день. Они говорят, мы не госучреждение, ждите, пока Алексей Второй соизволит это сделать.
Да, ну, подождите-ка, а какая-нибудь реакция, кроме отсыла из патриархии, есть?
Вот Лужков сказал, что...
Нет, из патриархии.
Вот из патриархии ждите. Ваше письмо сначала не говорили, не помним. Потом у нас не учтено. Потом, наконец, нашли вроде бы нашу заявку. Потом мы стали ездить к ним. Нашли уже своих людей, у которых есть какие-то выходы на эту патриархию. Стали уже за нас просить, там, умолять нас это сделать. Но вот вроде бы обещали, что вот на этой неделе опять в канцелярии наконец-то появится ответ, да или нет.
А вообще, это последний, пожалуй, вопрос. Вот... 5 лет уже прошло, как-то вы взаимодействовали за это время с, ну, может быть, с православной конфессией, я имею в виду с патриархией, с другими, что-то, кто-то как-то проявил к вам интерес?
Знаете, у нас очень много верующих среди пострадавших людей, поэтому мы в патриархию обращаемся ежегодно и благодарны им за то, что они нам проводят молебен, поминальный молебен в нашу вот эту дату, 26 числа. В прошлом году у нас был шикарный молебен. К нам действительно приезжали просто из патриархии и певчие хоры, они действительно помогали людям пережить эти события.
И если вы сравните, скажем, реакцию церковных властей и властей светских, то...
Да не могу даже сравнить. По-моему, и там надо ходить кланяться, и здесь надо ходить кланяться, и здесь нужно очень много времени, чтобы просить что-то сделать, и там. Разницы никакой нет.
Большое спасибо. Это Татьяна Карпова, лидер организации «Норд-Ост». Эта организация объединяет родственников жертв и пострадавших в теракте на Дубровке. И... На этом наша передача на сегодня заканчивается. Продюсер ее Михаил Касторов и ведущий Данила Гальперович прощаются с вами. Оставайтесь на нашей волне, слушайте «Свободу». Ну, а для тех, кто будет продолжать слушать эфир, это итоговый выпуск «Времени свободы». В 20.00 ведет его Дмитрий Волчек. «Газпром» дал Беларуси отсрочку для погашения долга. Владимир Буковский получил российский паспорт и готовится к поездке в Москву. В Вологде сожжена редакция газеты. 35 журналисты считают дело политическим.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели Радио «Свобода» в Петербурге! В субботу 4 августа в 6 часов утра Радио «Балтика» приостанавливает ретрансляцию программ «Радио Свобода» в диапазоне УКВ на частоте 71,24 МГц. Слушайте нас на коротких волнах, а также круглосуточно в интернете www.svobodanews.ru.